Конфликт интересов с Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте, в студии Сергей Корнеевский. Обострение ситуации вокруг Украины и внутри нее повышает напряженность во всей Европе. США и НАТО снабжают Киев оружием, тем самым фактически подталкивая его к силовому решению на Донбассе. А внутри страны жесткий конфликт в правящем классе и резкое падение уровня жизни простых украинцев. Как видим, в стране множество конфликтов интересов. И сегодня разберемся в предпосылках и сделаем вместе с экспертами прогнозы возможного развития событий. Давайте начнем.
Конфликт интересов.
В первой части нашей программы посмотрим, как Украина управляется и кем, конечно. Внутренняя политика страны – это клубок противоречий, олигархические кланы и региональные элиты, партия власти и оппозиция – сражаются за ресурсы и влияние. Процесс этот, как и положено, сопровождается и заказными убийствами, и рейдерскими захватами. Я уж не говорю о тяжелых обвинениях в изменах и предательствах, или вот в госперевороте, как буквально несколько дней назад. Обсудим все с Богданом Беспалько, членом Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Богдан Анатольевич, а дайте нам, пожалуйста, вот какой-то такой краткий, но понятный расклад. Что происходит сейчас в украинской элите, учитывая все эти грозные заявления со всех сторон?
Вы знаете, на самом деле в украинской элите ничего особенного не происходит. Почему? Потому что, собственно, элитой-то ее называть сложно. Элита – это все-таки политический класс, который является самостоятельным, который не зависит или, по крайней мере, стремится к независимости от внешних игроков. На Украине же существует политический класс, который имеет все блага от, собственно говоря, своего положения, но при этом он является абсолютно марионеточным по отношению к тем, кто осуществляет управление Украиной извне. Поэтому не совсем правильно называть его элитой. Второе, что можно сказать об этом классе сейчас, по крайней мере, вот в нынешний момент, это то, что там на самом деле отсутствуют какие-либо идеологические противоречия. Но вот существует противоречие между Зеленским и Разумковым. Но идеологически они принадлежат к одной и той же партии, к России они относятся одинаково, к русскому народу относятся одинаково, к Донбассу одинаково, к вопросу Крыма мыслят тоже одинаково, и никаких особо сильных расхождений у них нет. Та часть политического класса, которая у нас, ошибочно, на мой взгляд, считается пророссийской, которую у нас даже считают пророссийской элитой, она на самом деле особого влияния на политические события не оказывает. Она, собственно, оказывает влияние там в размере, может быть, 2-3%, что составляет в реальности величину, сопоставимую с погрешностью. И, кроме всего прочего, на самом деле она больше спекулирует на своей пророссийскости для того, чтобы достигать каких-то компромиссов с действующей властью. Это определенная игра. Но сейчас даже этой игры, собственно, не идет. Почему? Потому что у Зеленского в парламенте он на большинство, он может принимать законы, не учитывая мнения формально других партий. Он может менять конституцию, принимать решения референдумы и много-много чего другого. Мы видим, что, конечно, он этим не пользуется в целях именно усиления независимости или самостоятельности Украины, а, собственно, только для того, чтобы усиливать свою власть. Он стерилизует медийное пространство, закрыл 3 телеканала, 4-й находится под угрозой лишения лицензии. Он пытается каким-то образом оказать влияние, давление на всех, кто может просто встать у него на пути хоть как-нибудь. И для этого он принял закон об олигархах, так называемых, который на самом деле борется не с олигархами, а призван бороться с политическими противниками. Так что сейчас на самом деле элита, политический класс Украины, они находятся в таком неком монолитном едином состоянии, и те противоречия, которые у них возникают, не стоит преувеличивать.
Но при этом со стороны президента Зеленского в адрес Ахметова звучат обвинения в подготовке госпереворота. Довольно серьезно, да? Как вы это можете прокомментировать?
С моей точки зрения, здесь присутствует несколько аспектов. Первый – это продолжение нагнетания военной истерии, которая сейчас уже идет в украинских и в глобальных СМИ, и связана она с тем, что пытаются упредить военный ответ России на возможную агрессию Украины против республик Донбасс. То есть заранее любые действия действия Российской Федерации будут маркироваться как агрессия. Второе – это то, что сейчас на Украине, очевидно, готовится очередной этап масштабной приватизации, в рамках которой Зеленский хочет провести ее с наибольшей пользой для себя и своей политической силы. Естественно, что он подобного рода слухами пытается нивелировать возможное сопротивление тех, кто, возможно, захочет защитить свои интересы. Ну и третий аспект – это конкретное указание одного из самых крупных бизнесменов и олигархов на Украине Рената Ахметова, правда, с оговоркой, что сам президент Зеленский не верит в его участие в возможном заговоре, говорит о том, что наибольшее количество противоречий, очевидно, не только в рамках будущей приватизации, но и в рамках других попыток разделить активы у Зеленского и у тех, кто за ним стоит, существует с Ренатом Ахметовым. То, что он оговорился, то, что сам Ахметов вряд ли в этом замешан, и что его к заговору толкает его окружение, говорит о том, что, скорее всего, Зеленский просто пытается достичь компромисса с Ренатом Ахметовым, что, скорее всего, и произойдет. Собственно, три аспекта этих слухов о госперевороте, которые были еще несколько дней ранее, предварены заявлениями лидера радикальной партии Олега Ляшко о том, что 1 декабря будет объявлено военное положение. Вот это все совокупное нагнетание истерики военной, военного положения, госпереворота, оно, вероятно, следует для того, чтобы Зеленский еще более укрепил свою власть и задействовал тот самый закон о борьбе с олигархами, который он через парламент ввел в украинское законодательство. В реальности, конечно, этот закон не призван бороться с олигархами, он призван бороться с любыми противниками президента Украины Владимира Зеленского. По большому счету, объявить олигархом можно любого человека, лишить его активов, возможности защищаться в средствах массовой информации и много чего другого. То есть, по сути, это закон об устранении политических оппонентов. Но вот сейчас очевидно, что, распустив такие слухи, Зеленский, очевидно, делает какие-то предложения Ренату Ахметову, от которых тот не сможет отказаться, ну, по крайней мере, без потерь для себя лично.
Богдан Анатольевич, вы назвали украинский политический класс монолитным. Для России, я думаю, что это довольно тревожно звучит, то, что вы описываете. Единый монолитный политический класс. Это очень, ну, это мощь.
Да, это мощь, но, тем не менее, к сожалению, лучше противника переоценить, чем недооценить. Я вижу украинский политикум именно так. Я не говорю о том, что эта мощь, этот монолит, ну точнее, как бы вот это единство сложилось благодаря каким-то естественным процессам, электоральным предпочтениям населения. Нет, это все мы видели, как происходило в течение последних 7 лет. Путем организации государственного переворота, путем в том числе физического устранения оппонентов, неважно даже каких, политических или как там, например, просто убили некоторых деятелей партии региона, регионов, или идейных, как, например, писателя Олеся Бузинова. Но всех этих оппонентов устраняли. Даже тех, кто может просто претендовать хоть как-нибудь на звание оппонента идейного, им не являясь, их тоже устраняют с политической арены. То есть фактически идет вот такая стерилизация медийного и политического пространства. Для чего это делается? Для тех, кто управляет Украиной извне, это делается для повышения эффективности Украины просто как антироссийского инструмента. Ну, если внутри раздрай, коррупция, все политики между собой ругаются и пытаются вылезти на вершину пирамиды, такой инструмент, как политический, он работать не будет. А если это действительно будет нечто единое, неважно, кто и как там стерилизовал все это пространство под себя, то такой инструмент будет работать гораздо эффективнее. Поэтому надеяться на то, что сейчас вот кто-то еще у нас в России, да и за рубежом, все-таки еще лелеет надежды на то, что Зеленский все-таки это в реальности хороший человек, которого заставили, которому не оставили выбора. Это неправда. Это не так. Зеленский – это человек, который, конечно, согласился играть определенную роль, как актер, но он прекрасно понимал, на что он подписывается.
А для народа Украины, кстати, эти интересы ведь, наверное, политического класса противоречат интересам народа Украины.
Да, но это мне напоминает анекдот, когда кто-то там едет на какой-то шикарной машине, то ли чиновник, то ли депутат, его спрашивают, ему возмущенно говорят, что же вы украли у народа и купили себе такой автомобиль? Он говорит, так удивлен, да что? Откуда у народа такие деньги? Народ никто не спрашивает, народом никто не интересуется. Народ единственное, что должен потреблять активно, пропаганду и платить налоги как можно большим количеством. Вот это главная задача вот этого служилого сословия, тяглого сословия. Платите налоги, служите в армии в качестве пушечного мяса и потребляйте пропаганду. Вот, служите государству. Но кто не согласен, тот может уехать зарабатывать где-нибудь в Польше, в Европе, даже в России, ну, в России, конечно, хуже, и посылать деньги своим родственникам, чтобы мы с этих денег брали налоги. А если у нас будет совсем плохо, мы еще из переводов начнем брать налоги.
А тогда, почему, Богдан Анатольевич, сейчас очень много заявлений звучат от известных журналистов, от политиков, что Зеленскому пришел конец, что он не справляется и так далее?
Я думаю, что это скорее эмоции, это разочарование определенное, но я не вижу конца Зеленского. В чем конец? Что, ему кто-то объявляет импичмент? Или, может быть, там собралась возмущенная толпа, ну, хотя бы там в 20 тысяч человек? Ничего этого нет. Кроме того, даже если бы толпа собралась, ну, разогнали бы эту толпу. Господи, да в самих Соединенных Штатах сколько там было этих толп, сколько там было протестующих, и их изгоняли. Давайте вспомним, скажем, Occupy Wall Street. Ну, протестовали люди, что их очень жестко разгоняли. Желтые пикеты, жилеты во Франции, они годами протестуют. Что это, как-то отразилось на Макроне? Никак. Против Трампа вообще собирали миллионные демонстрации. Ничего, он отсидел всю каденцию.
То, что вы описываете, это довольно сильная, получается, власть.
Да, это довольно сильная власть. Вы намекаете на то, что она антинародная, ну, как минимум, она не учитывает интересы населения, не заботится о населении. Да, я это подтверждаю. Политика в этом отношении на Украине – грязное, циничное дело. Политический класс прекрасно знает, чей заказ он исполняет. Но ему, собственно говоря, население, по большому счету, безразлично. Если они смогут что-то сделать для населения, вот, сохранив нынешнюю модель, да, они это сделают, и, конечно, они еще это и преподнесут как большую заслугу, но я в этом очень сильно сомневаюсь. Когда вся вот эта вот когорта пришла к власти, и когда Яценюк начал строить стену, где эта стена, кстати, там на границе между Россией и Украиной? Она есть, ее кто-нибудь наблюдает? Над ней все смеются, над этой стеной. Яценюка называют повелителем стен. Ходят интенсивно слухи по украинскому же интернету, украинские журналисты говорят, что вот Яценюк-то миллиардером стал на этой стене. Ну и что, он где-то, он хотя бы под следствие попал, Яценюк? Нет. Против Порошенко сколько было уголовных дел? 14. А где они, все эти уголовные дела? Он сейчас аккумулировал всех националистов в свою вот эту вот партию, фракцию, нишу «Европейская солидарность». Активно участвует в политической жизни. Никто его не арестовывает, ни его активы, ничего не происходит. Так что я никакой угрозы по отношению к Зеленскому не вижу. Разве что на уровне, может быть, вот эмоций у журналистов. Ну, что они сделают? Будут возмущаться, их ресурсы просто запретят, вот как «Страна UA» там, или «Три телеканала».
Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, был с нами в программе. Добавлю, что, погрузившись во все эти интриги, украинский политический класс, оказывается, не способен отвечать на вызовы, которые стоят перед страной. Например, пандемия коронавируса – это серьезная проверка на компетентность, особенно на фоне падения экономики и урезания социальных обязательств. О настроениях в украинском обществе будем говорить сразу после короткого перерыва.
Конфликт интересов. Конфликт интересов. С Сергеем Корнеевским.
В студии Сергей Корнеевский. Здравствуйте. Сегодня мы обсуждаем конфликты интересов вокруг и внутри Украины. Политический класс страны отрабатывает заказы внешних игроков и параллельно делит уменьшающиеся ресурсы. А в это время население Украины страдает от резкого падения уровня жизни и стремительного роста цен. А также дефицита энергии, что может привести к веерным отключениям предстоящей холодной зимой. Наш субкор в Киеве Владимир Синельников много лет изнутри наблюдает за трансформацией или деградации Украины. Он с нами в программе. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир, как вам кажется, такие настроения на Украине в любой момент действительно может полыхнуть?
Да, настроение действительно на Украине – это состояние какого-то отчаяния, потому что люди находятся, во-первых, если говорить материально, то в крайне тяжелом положении, а если говорить психологически, то они чувствуют себя обманутыми, потому что все то, что произошло сейчас на Украине, это произошло на фоне рухнувших надежд, то есть были такие надежды, что все будет хорошо, что страну ожидает счастья, и после вот такой эйфории ожидания счастья, вдруг оказалось, что Украина находится в абсолютно безысходности, в абсолютной нищете, и для себя никто перспектив не видит в этой стране, кроме очень небольшого количества людей, которые приближены к власти. А поэтому действительно произойти стихийные столкновения, стихийные бунты могут произойти в любой момент. И в частности это может произойти зимой, как раз потому, что зима всегда с точки зрения материальной самый тяжелый период года. Ну, просто по поводу того, что, например, нечем будет топить.
Говоря об украинском политическом классе, часто употребляют эпитет «марионеточный». Ну, понятное дело, имея в виду западных кураторов. А как вам кажется, вот народ это ощущает?
В принципе, да. Основная масса народа, если судить, например, по настроениям, которые выражаются в социальных сетях, прекрасно понимает, что то, что происходит, это происходит не только по воле Украины, вернее, совсем не по воле Украины, а это происходит потому, что Украина именно так управляет западные кураторы, а украинские власти ничего не решают, они только получают весьма приличное вознаграждение, выполняют те приказы, которые поступают из-за границы. Такое ощущение действительно присутствует.
А насколько сейчас, в принципе, снизился уровень жизни за последнее время?
Уровень жизни снизился очень резко. И если, ну, Украина, во-первых, признана страной самой бедной в Европе, это общепризнанное мнение, это позиция в том числе Европейского Союза, но следует принять во внимание, что $100 в Киеве и $100 где-нибудь на берегу Слоновой Кости – это совсем другие, разные понятия. Там не нужно тратиться на усиленное питание зимой, не нужно на теплую одежду, не нужно на отопление. То есть там на $100 можно жить гораздо лучше, чем на Украине. Поэтому, если говорить об уровне жизни на Украине, то это сейчас реальный уровень жизни где-то беднейших стран Африки. Это выражается в том, что люди, например, стали питаться гораздо хуже, в структуре питания снизился удельный вес продуктов, которые считаются полезными и наиболее ценными. Это мясо, это рыба, это свежие фрукты и овощи. Увеличилось количество мучных изделий, это всегда признак бедности. Очень доходы, большая часть доходов тратится на питание, то есть поездки за границу стали для большинства граждан это огромной роскошью, дорогие покупки стали роскошью. То есть люди фактически работают, большая часть граждан Украины сейчас работает на то, чтобы оплачивать тарифы ЖКХ и на питание. И при этом они даже не в состоянии оплачивать совершенно нереальные тарифы ЖКХ, которые берутся с потолка и являются средством просто присвоения части налогов населения в пользу государства и олигархов. Просто бедная страна, которая ничего себе не может позволить. Один из факторов, который является своего рода социальной отдушиной, это возможность эмиграции за границу на работу. Есть там разные данные о том, сколько людей из Украины выехало на заработки, потому что здесь ни работы, ни социальных пособий. Одни говорят 10 миллионов, другие говорят 14 миллионов. Но цифра эта очень огромная, причем факт катастрофической эмиграции страны признается в том числе и властями. Ну, например, 2 года назад тогдашний министр кабинета министра Украины заявил, что только начиная с 2019 года по 1 октября 2019 года из страны выехали и 1,5 миллиона человек, это только те, которые не вернулись. Мировая пандемия этот процесс несколько приостановила, но сейчас, когда границы приоткрываются, все начинается опять, и, соответственно, массовый бегство из страны – это просто средство себя спасти. Многие уезжают, многие даже не собираются возвращаться, многие уехали в надежде вернуться, но пока что ситуация складывается так, что возвращаться некуда, и как будет дальше, трудно предсказать, но совершенно очевидно, что вот эта вот депопуляция, которая приобретает просто катастрофические размеры, это один из факторов того, что Украина как страна просто погибает. Но если сейчас в лучшем случае где-то 26-27 миллионов населения страны осталось, то это пример абсолютно беспрецедентной мировой истории. Можно сравнить только с великим голодом в Ирландии в середине 19 века. Бедность, которая несколько смягчается тем, что есть возможность выехать на заработки за границу.
Западные страны снабжают Украину вооружением и таким образом подталкивают руководство страны к силовому решению на Донбассе. А как вам кажется, каким образом политический класс Украины сможет заручиться поддержкой людей для этого силового решения?
Никакой поддержки нет. Война всем надоела. Если в 2014-м и отчасти еще в 2015 году было какое-то состояние агрессивности по отношению к Донбассу, желание воевать у достаточно значительной части населения, даже в 2014 году это не было тотальным настроением в обществе, а сейчас же вообще за войну выступают только небольшие группки радикалов. Их мало, но они крикливые и организованные. И их поддерживает власть. То есть поддержки населения войны не будет никакой. Ну, давайте просто вспомним. Помним, что Зеленский в 2019 году во время избирательной кампании обещал прекратить войну, и это был один из факторов, который обеспечил его триумфальную победу. Это отражает реальное настроение общественности. Сейчас войны никто не хочет, в нее никто не верит, причем все прекрасно понимают, что выиграть военным путем эту войну невозможно. Только если, конечно, будет действовать только Украина самостоятельно. Поэтому, во-первых, никто не хочет военных тягот, во-вторых, все понимают, что это безнадежно.
А интересно, а как же тогда будут воевать, если никто не хочет?
А никто воевать, реально воевать никто не будет. Ну, давайте посмотрим, что было в 2014 году, когда Украина имела гораздо больший военный потенциал, чем сейчас, гораздо больший экономический потенциал, чем сейчас, и моральный потенциал украинских войск был гораздо выше, нежели сейчас. И чем это все закончилось? Тремя абсолютно позорными катастрофическими поражениями, которые показали абсолютную недееспособность украинской армии. Стала ли украинская армия с тех пор сильнее? Вряд ли, потому что то оружие, которое поставляют западные союзники, это списанный хлам. Ничего нового сюда не поставляют, поставляют вооружение сюда по принципу все равно выбрасывать, давайте лучше отдадим Украине. Моральный дух войск стал еще ниже, они просто превратились в группу мародеров, которые ничем кроме грабежей не занимаются, ну и все. И кто будет воевать, и за что будет воевать? Эта армия разбежится, как только возникнет первая же реальная угроза.
Это был наш субкор в Киеве Владимир Синельников. Довольно тревожный прогноз развития этой ситуации дал секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Я процитирую. «Установив свой протекторат на Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довел общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты». В любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах. Конец цитаты. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, а затем обсудим интересы западных стран на Украине.
Конфликт интересов. Конфликт интересов. С Сергеем Корнеевским.
Итак, о западных интересах на Украине. Во-первых, надо отметить, что, судя по опросам общественного мнения и статьям в прессе, большинство украинцев глубоко уверены в том, что Запад им должен, как жертвам российской агрессии, как передовой линии обороны свободного мира, как развивающейся молодой демократии. У Запада, конечно, другое мнение на этот счет. Явно не благо украинцев у них в центре внимания. А что тогда? Как мы говорили ранее, на Украине столкнулись интересы сразу многих внешних игроков. Мы их условно называем Запад, но они не монолитны. Давайте обсудим их подробнее. Будем говорить с гендиректором Центра политической информации Алексеем Мухиным. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Алексеевич, говорим про Украину. Многие сейчас эксперты называют правящий класс, политический класс украинский, марионеточным. Вы согласны с таким определением?
Да, безусловно. Причем украинская сторона, судя по всему, получает от этого какое-то извращенное удовольствие. Потому что ответственности реальной перед населением страны, оно, как ему кажется, не несет вообще. Ссылаясь, кивая на внешние обстоятельства, будь то так называемая агрессивная Россия, либо американский Конгресс и офис президента, либо Британия, либо Турция. То есть в деле делегирования ответственности и ухода от нее, на мой взгляд, украинские власти сейчас превосходят самих себя.
А вот вы сейчас определили Соединенные Штаты, Соединенное Королевство, Турцию. Это и есть кукловоды?
Ну, кукловодом в полном смысле слова здесь является, конечно, Соединенное Королевство. Так как его роль в эскалации ситуации, в влиянии на органы власти отдельных его представителей на Украине, она скрытая. Именно этим определяется, на мой взгляд, собственно, кукловодство. А вот внешнее управление, оно всецело закреплено за Соединенные Штаты Америки, которые получают, кстати, определенные имиджевые издержки репутационные в результате.
А в чем выгода Соединенного Королевства? Зачем они там?
Соединенное Королевство сейчас поджигает территорию Центральной Европы, влияя на процессы, проходящие на Балканах и на Украине, потому что в результате Брекзита, выйдя из состава Объединенной Европы, автоматически стали конкурентами этой самой Объединенной Европы и желают ей бед всяческих и раздрая, потому что ослабленный Евросоюз, с ним проще работать, Объединенному Королевству. В свою очередь, Соединенное Королевство считает, что пришло время создать новую редакцию Британской империи, над которой не заходит солнце. На это направление они готовы использовать США, что называется, в хвост и в гриву, подставляя Штаты и под Россию, и под Китай.
При этом получается, что Великобритания выступает на Украине против Европы. А Европа как-то представлена на Украине? У нее там есть свои интересы?
Европа с 2015 года абстрагировалась от украинского кейса, правда, оставив под себя так называемый «Минск-2». Но при этом практически никак не участвуя в него и не исполняя свои обязанности гарантов соблюдения этого соглашения со стороны Киева. Что, собственно, недавно Сергей Викторович Лавров, уважаемый министр иностранных дел, в прямой нелицеприятной форме выразил в адрес немецких и французских коллег. Дескать, ребята, достали. Правда, достали, потому что санкции это вводятся против России, которая является гарантом, но не стороной в Минске-2. Тем не менее, сподвигло другую сторону, я имею в виду ЛДНР, к исполнению этих соглашений. То есть было даже сделано несколько шагов в этом направлении, что, конечно, несколько ослабило военно-политические позиции непризнанных республик. Что касается самих Германии, Франции и других европейских стран, я не имею в виду Польшу, которая действительно запустила лапки с коготками в тело Украины и терзает ее. Я имею в виду Германию, которая сначала вроде бы год выступала спонсором этого праздника непослушания, который мы знаем как государственный переворот на Украине, а они знают как революцию гидности. А потом через год просто соскочила, сказала, что мы в этом финансово участвовать не будем. Именно поэтому украинское руководство в лице Порошенко сначала переориентировалось на США и начало доить Конгресс, а в лице Зеленского переключилось на Британию. Начала, судя по всему, доить Британию. Британия сейчас выделяет значительные средства на поддержку вооруженного конфликта на территории Украины, то бишь гражданской войны. И эта поддержка скоро, на мой взгляд, уже будет даже сопоставима с американской помощью, которая выделяется официально.
Я также слышал мнение, что Германия заинтересована в Украине как в способе получения определенных ресурсов. Все-таки Украина довольно богата ресурсами, там, по-моему, даже уран есть.
Все бы так, все было бы хорошо, но в бытность премьер-министра Украины Арсения Яценюка он довольно четко сформулировал политику украинского руководства. Российские компании в приватизации объектов стратегического плана на территории Украины принимать участие не будут. И не будут принимать участие европейские компании. Так, кордон же таким образом был дан американским компаниям, которые, правда, не захотели покупать за те деньги, которые украинская страна предложила. Поэтому ситуация повисла. А Германия в этой связи очень обиделась, когда Яценюк произвел эти публичные действия в ее адрес. И, как я уже подчеркивал несколько раз, абстрагировалась от этого, полностью свалив все, что называется, перипетии переговорного процесса и оказания помощи на американцев.
А вот Польша, вы упомянули Польшу как одного из интересантов кризиса на Украине. В чем их интерес?
У Польши двойственный интерес. С одной стороны, Польша никак не поддерживает разрастающийся такой нацизм на территории Украины и возвращение к УПА как и героизации нацизма, что называется, и возвращение УПА как героям Второй мировой войны, с одной стороны. Но с другой стороны, Польша прекрасно видит территориальные перспективы. То есть в случае крайнего ослабления политической власти на Украине Польша будет претендовать на Львов и окрестности. Поэтому Польша внимательно наблюдает за развитием кризиса на Украине, за ослаблением политической системы на Украине. И пока поставляет на территорию Украины своих инструкторов. И тренирует частные военные компании, которые в дальнейшем переезжают в какие-нибудь более интересные и менее привлекающие общественное внимание точки, в Африку, там, в Азию, и ведут свою черную работу. Вы понимаете, какую я имею в виду.
Конечно, но вот, Алексей Алексеевич, мне кажется, что если, например, на Украине настолько ослабнет государственность, что произойдет определенная катастрофа, то ведь именно в Польшу хлынут беженцы.
Беженцы – это не главное. С беженцами поляки умеют разбираться. Посмотрите, на чуть ли не пулеметы и танки выставили на границе. И, в принципе, у них нет никакой рефлексии на эту тему, поэтому я думаю, что пулеметные гнезда уже подготовлены для отражения, что называется, толп беженцев. Хотя я сомневаюсь, что какие-то толпы будут, потому что в случае вооруженного конфликта беженцы, потенциальные беженцы с Украины останутся на месте, полагая, что, я не хочу сейчас ни на что намекать, но полагая, что следующий режим политический будет гораздо более интересным и учитывающим, более социальным, скажем так. Вот, поэтому думаю, что Польша не печется об этом, как о реальной проблеме. Она печется о том, чтобы максимально сильно откусить территории от распадающегося государства под названием Украина.
А у Турции какие интересы? Я помню, что Украина
Крым
с Турцией давно...
Крым и Юго-Восток. Крым и Юго-Восток. Турция не скрывает своих планов о том, что она готова даже в военном смысле порешать эту проблемку и вернуть территорию, которую потеряла 200 с лишним лет назад.
А как вам кажется, то, что вот сейчас обострение ситуации вокруг Украины и внутри нее повышает напряженность во всей Европе, чем это все может закончиться?
Масштабным вооруженным конфликтом это не закончится. Скорее всего, это закончится очередным условным Минским соглашением, Минским 3, которое будет заключено в результате наступления сил ЛДНР, которое было прервано в 2015 году, и завершится оно, так сказать, приведением фактических границ Донбасса в соответствии с административными, ныне существующими. То есть я прогнозирую расширение территории подконтрольной непризнанным республикам.
Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации. А нам пора заканчивать, но в завершении. Когда Владимира Путина некоторое время назад спросили, как может быть остановлен процесс превращения Украины в антироссию, о котором он заявлял ранее, Путин ответил, что, процитирую, «это такой тупик, я не очень понимаю, как из него можно выйти». Однако добавил, что стоит посмотреть, что будет происходить на внутриполитической сцене Украины в ближайшее время. На этом у нас все. Это был «Конфликт интересов». Я Сергей Корнеевский. Благодарю за внимание. До свидания.
«Конфликт интересов».